Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам. Мне так приятно, что мы выходим. Первый наш эфир в уже новом году. Волнительное состояние, честно говорю, про себя. И опять же, рада приветствовать тех, кто привык, возможно, встречать свои понедельники вместе с нами. Дорогие, еще раз вас поздравляю со всеми праздниками, которые прошли, которые еще будут, потому что зимние праздники у нас не закончились. Видите, вот у меня еще стоит елочка. И с удовольствием представляю моего гостя. Если вы так за нами следите, вы, наверное, уже его знаете. Если кто-то подключился к нам впервые, мы вам очень рады. Итак, с нами руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом!
Шалом, шалом, Танечка, шалом, дорогие зрители, слушатели. С Новым годом, с Рождеством.
Да, так приятно видеть тебя в новом году, честно. Спасибо, что ты с нами. Я уверена, что эфир, как всегда, будет интересным. Поэтому, дорогие, подключайтесь, оставайтесь с нами. А говорить мы сегодня будем вот о чем. Я решила, что все-таки те даты, которые мы совсем недавно отметили, 25 декабря и 7 января, Рождество, эта тема стоит того, чтобы продолжать о ней говорить. Поэтому сегодня мы поговорим и о Рождестве, но самое главное о том, чье Рождество мы отмечали? Рождество Христово. Христос как Мессия, как Спаситель, как Помазанник. И вот мы зададимся тем же вопросом, который задавали достаточно давно, и этот вопрос до сих пор актуален. Кто же нам родился? Или, как спрашивал Иоанн Креститель через своих учеников, самого Христа, ты ли тот, кто должен был прийти или ждать нам другого. Так вот, кто же действительно родился в то далекое время, Рождество Христово? Действительно ли Иисус тот Мессия, о котором говорила Тора, древние пророки? Вот об этом сегодняшний эфир. Конечно, мы посмотрим на еврейский взгляд, на то, почему многим и тогда, и сейчас евреям трудно увидеть Спасителя и Мессию в Христе. Так ли это, соответствует ли это действительности? Вот мы будем сегодня с вами погружаться в эту тему. Я приглашаю вас к этому. Поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии пишите, как вы считаете, действительно ли Христос Мессии, соответствует ли то, как он жил, чем он жил, соответствует ли это тому, о чем мы читаем в Библии. Так что, дорогие, присоединяйтесь. И, наверное, как раз у меня и будет этот первый вопрос по древним текстам. Максим, давай, может быть, мы приведем несколько текстов, посмотрим, как же Мессия раскрывается в Библии. Что говорят об этом древние пророчества?
Ну вот, Танечка, ты прям быка за рога. Вот, да. Действительно, многие евреи, особенно сторонники иудаизма, сегодня не хотят видеть в Иисусе Христе Мессию. И причина, по которой они не хотят видеть, они там в основном одинаковые. Суть – это, известно, что основная причина неверия – это грех, да? Но это очень общее, мы все грешны. Но если говорить о конкретике, то говорят о том, что основное такое возражение. Ну как же, Мессия должен был принести мир на землю, а у нас он до сих пор войны идут и идут, и там подобные вещи. Но суть состоит в следующем. Суть, почему евреи не принимают – суть состоит в том, как и тогда, 2000 лет назад, ведь основная масса еврейского народа таки не приняла Иисуса, он был распят по велению и по разрешению, скажем так, Понтия Пилата и по замыслу верхушки еврейского народа, правительства Синедриона так называемого. Вот. И причина, почему не приняли, потому что были невежественны в Писаниях. Потому что вот как раз Писание, Ветхий Завет, который евреи до сих пор почитают боговдохновенной книгой, особенно ту часть, которая называется Пятикнижием, Торой, первые пять книг Моисея, даже эти первые пять книг предсказывают приход Мессии таким образом, что если бы всерьез изучить этот вопрос, то не узнать Иисуса просто невозможно. И вот, например, да, как же книга, как же Ветхий Завет предсказывает появление Мессии? Ну, очень по-разному. Есть вот как минимум три основных способа, как Ветхий Завет предсказывает, когда придет Мессия, какой он будет, так, чтобы узнать его. Первый
мы ждем, да, мы ждем.
Да, первый из способов – это просто через установление еврейской жизни. Вот такие, как система жертвоприношений или праздники. И вот в системе жертвоприношений мы видим Иисуса Христа, если внимательно смотреть. Потому что вся система жертвоприношений построена на идее заместительной жертвы. Система жертвоприношений была дана Моисею, Моисей дал ее своему народу с целью иметь мир с Богом. Каким же образом можно было иметь мир с Богом? Нужно было покаяться в грехах, принести невинную жертву в качестве заместительной, потому что как и Ветхий, так и Новый Завет учат, что наказание за грех – смерть. И вот эта невинная жертва приносилась, плюс покаяние, и тогда вот две составляющие, да, покаяние и невинная, и заместительная жертва, и тогда человек мог примириться с Богом. И не только человек, но и весь народ тоже через жертву. Вот, и в этом мы видим Иисуса, Он для этого и приходил, как нам повествует Новый Завет, чтобы умереть за наши грехи, и теперь всякий, кто покается и примет верой Его жертву, тоже примиряется с Богом. Мы видим прямую аналогию. В праздниках мы тоже видим Иисуса очень мощно, и в празднике Пасхи там тоже заместительная жертва – это Агнец Божий, кровь которого была на дверях. И другие праздники, эта тема очень большая, обширная, тоже говорят об Иисусе, пророчески указывая на Него. Это первый способ – через установление в еврейской жизни. Второй способ – через библейских героев. Очень многие библейские герои, я имею в виду Ветхий Завет,
да,
пророчески указывают на Иисуса просто своей жизнью. Ну, например, там Иосиф, как Иисус был предан своими братьями родными, только Иисус за 30 серебряников, а он за 20 серебряников. И так же, как Иисус, он спас своих братьев, несмотря на то, что они так с ним поступили. Есть и другие герои, например, Моисей, который вывел евреев из рабства, а Иисус из рабства египетского, а Иисус вывел всех людей, верующих в него, из рабства греху, из рабства дьяволу, да, много, и можно еще проводить параллели с другими героями библейскими. Ну и, наконец, третий, и, может быть, ну не знаю, самый ли важный, но очень важный способ – это вот те самые пророчества мессианские. Ученые говорят, что прямых пророчеств, то есть вот описаний заранее, до того, как Мессия придет, описание того, как он придет, когда он придет, зачем он придет, так называемые пророчества, их более 300 в Ветхом Завете. И часть из них в Торе.
Друзья, запомните эту цифру, да? 300.
Более 300. Так или иначе указывают на Мессию, на Иисуса Христа. И тут, правда, есть особенности. Вот если мы с вами принимаем Новый Завет, то мы видим хорошо эти 300 пророчеств в Ветхом Завете. Да? Мы сравниваем с Новым, видим параллели и говорим, вот это тоже пророчество о Мессии. А если мы, как, например, сторонники иудаизма, не принимаем Новый Завет, то нам довольно трудно увидеть вот эти 300 пророчеств. Потому что часть из них такие относятся к Мессии вообще. И человек, который не читает и не принимает Нового Завета, может сказать, ну, мало ли там, да, ну, Мессия, но причем здесь Иисус, да? Вот. Хотя знающий Новый Завет скажет, а вот потому-то и потому-то. Но есть часть таких пророчеств, которые говорят однозначно, именно указывая на Иисуса. И у них особенные, так сказать, трудности в восприятии в иудаизме. То есть есть
такие... сейчас можем их назвать, вот как раз
пророчества. Так вот, я еще раз повторю мысль. То есть такие пророчества в Ветхом Завете, которые все-таки настолько однозначны, их меньше, чем 300, но они все-таки есть, которые настолько, настолько указывают на Иисуса, что очень трудно их толковать, игнорируя вот это указание. И мы вот обсудим, ну, например, значит, мое одно из самых любимых – это знаменитое пророчество Михея, пророка Михея, в 5 главе, 2 стихе, там указано, что Мессия должен родиться в Вифлееме, и что он на самом деле не родился в Вифлееме, а он от начала, от дней древних. То есть такое довольно прямое указание на божественность Мессии. Вот. И в иудаизме очень с трудом воспринимают это пророчество. Мы можем его обсудить, если захотим, чуть позже, если будет время. Есть замечательное пророчество, знаменитое пророчество, и дебаты не утихают до сих пор, вот уже 2000 лет. Исаия 7:14 о том, что Мессия должен родиться от девы. Да? Это возмущает умы людей, которые не принимают Новый Завет, как такое родиться от девы, это же невозможно. Я вот помню, даже однажды стоял на улице, раздавал листовки, я был с надписью на груди, я уж не помню, это было в куртке это было или в майке, я не помню погоду, не помню время года.
Но там было написано, «Еврей за Иисуса» написано.
Да, но было написано на мне, что я еврей за Иисуса, да. И ко мне подошел еврей, и говорит, слушайте, вы ведь, наверное, еврей? Я говорю, ну да, я еврей. Вот как вы, еврей, можете верить в такую билиберду, что кто-то родился от девственницы? Это же просто сказки. Я как-то, ну, я не ожидал такого вопроса. Как можно в такое верить, типа, в 21 веке, да? И я, значит, на него смотрю, и слава Богу, Господь мне подсказал, как правильно ответить. Я говорю, ну, а скажите мне, вот вы евреи тоже. Он говорит, да. Вот как вы можете в 21 веке верить, что кто-то может раздвинуть воды Красного моря? И, значит, целый народ прошел по дну. Вот. Он как-то замолчал сразу.
Да?
Вот. И значит, ну, суть вот этого диалога в том, что для Бога нет ничего невозможного. И если мы принимаем чудеса Ветхого Завета, то никакой логики нет в том, чтобы при этом отвергать чудеса Нового Завета и говорить, как же так, как в 21 веке можно верить в то, что Иисус родился от девственницы. Ну, я верю в это, да, это чудо, абсолютно чудо, я с этим согласен. По естественным законам так не бывает. Но для Бога нет ничего невозможного. И раздвинуть море красное он может легко. И как говорится, заставить родиться от девственницы своего сына тоже ему не заставить, а сделать так, что он родится от девственницы. Тоже ему, почему нет? Да, он же
слушай,
Бог,
ну вот раз ты заговорил на эту тему, не могу не задать один вопрос. Я думаю, что твой комментарий будет очень ценный, потому что нас слушают разные люди, и, как и все мы, пользуются интернетом и читают информацию и стоят перед выбором, чему верить. Вот мы все, опять же скажу, ну не все, но многие знают вот эту историю, которая относится как раз к Марии, к удивительному появлению Христа, что якобы нашли там какие-то документы, доказывающие, что Мария встречалась тайно с каким-то римским солдатом, и вот у них был роман, и, соответственно, от этого романа вот и появился этот ребенок, и потом каким-то образом, значит, вся эта история с ним стала мифенизироваться тоже на базе вот этих текстов древних. Вот смотри, человек читает эту информацию, как ему себя обезопасить от нее, как выбрать правильное, как понять, что это неправда?
Нет, ну, во-первых, есть такая штука, называется здравый смысл. Вот.
Да. И поэтому... Но вот по здравому смыслу могут сказать, что это вообще невозможно, как вот тот еврей, который к тебе подошел. Ну, да?
Я сейчас о другом. Угу. Я о том, что никакие документы с тех пор не сохранились. Это было очень давно, это полная липа. Вот я помню, была история, нашумевшая на весь научный мир. Я сейчас говорю о научных открытиях, не о таких вот липах.
Да,
о просто...
фейках. Да.
Фейк, да, это уж просто совсем вопиющий фейк. А то было научное открытие. Значит, нашли ассуария, такая коробочка, где хранятся кости, такой шкафчик. Там у евреев в те времена была такая традиция. Похорон хоронили в пещерах. Да, вот у Иисуса тоже была гробница. Это не гроб, там не в земле вырытое что-то, а это высеченное. Там просто местность такая, поэтому так они хоронили. Высеченная в скале пещера, и туда клали труп. И вот Лазарь из этой самой пещеры и вышел на четвертый день, как известно. Вот. И если там труп лежит долго, то он, вся плоть сгнивает, уходит, остаются только кости. И через какое-то время эти кости собирают и кладут вот в такой шкафчик, который называется ассуарий. И он занимает мало места, он уже хранится, я не знаю, это зависит уже где. Там же, если человек богатый, может себе позволить, он там же, в смысле родственники его, хранят его там же, или же отдельно, а в эту гробницу кладут кого-то еще. Но это уже не важно. Вот якобы лет 15 назад, может быть 20, я сейчас боюсь наврать, это было в научных журналах, в том числе и в научно-популярных, нашли вот такой ассуарий с костями, где было написано, что это, чтобы не наврать, да, Иосиф, брат Иисуса. И это был шум на весь и христианский мир, и на весь иудаистский, мир иудаизма, и даже научный мир, потому что это археологическое открытие. И значит, и вот мы нашли кости того самого, значит, того самого первого епископа Иерусалимской церкви, брата, родного брата Иисуса. Угу. Вот. Кости Иакова, брата Иисуса. Да, Иакова, брата Иисуса. Вот. И потом была ответная статья, мол, мы проверили, и это подделка. Никакая это не находка первого века, а это подделка, и это тоже был шум на весь мир, и позор на тех, кто нашел, и вообще там говорили о том, что и другие, значит, открытия этого человека тоже надо подвергнуть сомнению, был скандал жуткий. Вот. Самое смешное, что через год было опровержение, что экспертиза подтвердила, что этот ящичек ассуарий таки первого века. Мы не можем подтвердить точно, что это действительно тот самый Иаков, который брат Иисуса, но то, что это первый век, это подтвердили разными способами, разными исследованиями, и это был научно доказанный факт. Вот есть ящичек с костями, который датируется первым веком нашей эры, и надпись там, краска на этой надписи, тоже первый век нашей эры, и там написано «Иаков, брат Иисуса», и, конечно, дальше логика уже работает. Ну, ладно, Иаковов много, но вот чтобы брат Иисуса, это уже намного сужает область, хотя, конечно, это не доказательство того, что это тот самый Иаков. Но все-таки вот такая история с одним ящиком. А тут вдруг находят якобы какие-то документы, подтверждающие, что кто-то с кем-то переспал. Смешно. Никаких документов нет. Более того, единственное доказательство археологическое того, что существовал Понтий Пилат, именно археологическое, научное, это недавно нашли камень где-то там, да, по-моему, да, в Царии, где написано «Пилат». Известно, что он ее строил, эту кесарию. Вот. И вот это единственный артефакт, который существует, доказывающий. А вы говорите, нашли документы, что 2000 лет назад, значит, Мария вот с кем-то спала. Смешно. Это просто абсурд полный. Я поэтому говорю, надо включать здравый смысл. Это просто грязный фейк, рассчитанный на полный.
Да, мы с ним разобрались. Ты не оставил просто камня на камне. Я очень надеюсь, что те, кто эту информацию читал, в общем, делайте выводы, да, пожалуйста. Потому что мне каждый раз, как только вот у нас приходит Рождество, и мне начинают присылать эти истории. Я очень надеюсь, что я еще раз говорю, мы сейчас расставили точки над «и». Давай посмотрим на тех, кто, вот слушая тебя или читая, возможно, другие какие-то статьи и смотря другую информацию, очень схожую с тем, что ты говоришь о Христе, о том, что именно в нем исполнились вот эти древние пророчества, часть мы назвали, но, конечно, мы же не можем в эфире перечислить все, вот ты уже сказал, их более 300. Мнение такое, что все это было срежиссировано, То есть Христос, он знал об этих пророчествах, возможно, в этом участвовала даже и семья, то есть Мария и Иосиф. И вот они решили, ну, сыграть своего рода такой перформанс, спектакль. Или, например, опять же, это были тексты уже потом, позже написанные, специально подогнанные под Христа. То есть вот что можно сказать на эту точку зрения?
Танечка, она, как говорится, да, известна, что, мол, Иисус и не претендовал ни на какую роль мессии или там Бога, а это потом христиане уже так вот сварганили Новый Завет, чтобы...
Да, или наоборот, он претендовал и как бы, вот видишь, был режиссером, режиссером этого действия, зная там, например, что вот говорилось в пророчествах, он должен въехать на осле, вот он въезжает на осле. Говорилось там еще что-то, вот он делает это, да. Что мы можем на это сказать?
Ну вот мы можем вот что сказать, что... Во-первых, частично да, он знал, что он должен въехать на осле, вот он поэтому и въехал на нем. Вот. Но существуют и другие пророчества, которые довольно трудно срежиссировать. Ну, например, вот известно, что Иисус был распят на Пасху. Более того, он был на кресте ровно в тот день, когда резали пасхальных агнцев в храме. Ну, это каждый год делается. И вот такое довольно трудно срежиссировать. Это совпадение абсолютно не случайно, потому что Иисус и есть тот самый пасхальный агнец, кровь которого вывела нас на свободу. Я уже упоминал сегодня о том, что праздник Пасхи указывает на Иисуса. И вот такое совпадение... Оно от Иисуса никак не зависело абсолютно. Да, и даже при всем своем желании он бы не смог это срежиссировать, однако это произошло. Именно на Пасху он был распят, и именно на третий день, когда внутри праздника Пасхи евреи праздновали праздник возношения первого снопа, сейчас этот праздник полностью забыт, но он таки записан в Торе, поэтому это легко восстановить. И он воскрес именно на этот день. И это тоже, ну, как-то срежиссировать свое воскресение довольно трудно.
Это
вообще срежиссировать воскресенье.
Воскресенье трудно, да, я тоже хотела сказать.
А уж тем более в определенный день праздника, это уж совсем ясно, что это Божий промысел, это, конечно, чудо, но вот эти совпадения по датам, они никак не могли быть срежиссированы со Христом. Теперь вот насчет того, что Мария там с Иосифом как-то подогнали рождение своего сына, значит, ну во-первых, то, что испытали Мария с Иосифом вот в момент беременности этого, в кавычках, подгоняния, не приведи Господь. Это, знаете, это как вот, ну что ли, если они были мошенники, то они заплатили цену намного большую за то, что они выиграли, возможно, бы. Если бы они были мошенниками, они вряд ли бы... ну, понимали, что они имитируют, да, вот, так вот, они настолько настрадались, потому что Мария оказалась беременна именно в то время, которое давалось по традициям иудаизма того времени для испытания, то есть она была помолвлена, и эта помолвка длилась ровно год именно с целью, чтобы выявить возможную беременность. Если оказывалось, что именно в этот срок невеста беременна, она с позором или побиваема камнями, или изгоняема была. И, собственно, Иосиф это и хотел сделать, когда обнаружил, что она беременна. Он хотел ее отпустить, как человек добрый и любящий ее. Он пожалел ее, не стал побивать камнями или призывать к этому, а он решил ее тайно отпустить, но он не собирался на ней жениться. Вот. Но к Иосифу прилетел ангел и сказал: «Иосиф, все хорошо, она тебе верна, она не виновата ни в чем». Но к другим-то людям ангел не прилетал, и вы представляете, какие там были слухи, что испытали на себе. Они ведь только после рождения Христа уехали в Египет, убежали в Египет, да, тогда не летали самолеты, они пешком, значит, уходили в Египет. Но всю беременность они провели в Назарете, и что они там натерпелись, и что они наполучали от соседей, это осталось за кадрами Библии, но мы можем только
догадаться. Да,
поэтому вот это подыгрывание и якобы их желание выдать, себя за родителей Мессии, оно им очень, если они это делали, оно бы им очень дорого обошлось, и они бы... своих, если бы они были мошенниками, они бы ничего не выиграли, а только проиграли. Это абсолютно бессмысленная затея была. И вот только абсолютнейшим чудом и Мария и Иосиф, как говорится, остались верны друг другу, только потому, в смысле, остались в браке, потому что ангел, сам Господь послал ангела, чтобы Иосифа остановить от развода, точнее, от отказа от женитьбы. И то, что они, как говорится, остались парой, и то, что Иисуса взрастили, все это чудо из чудес вообще. И такое не сыграешь. Я вот о чем.
Раз мы сегодня проходим по этим историям, которые достаточно популярны, давай буквально еще два слова скажем, потому что ты упомянул о воскресении, о том, что срежиссировать его трудно, но вот тем не менее ходят, опять же, вариации, что, допустим, как одна из, что Христос все-таки не умер на кресте, а что, ну, скажем так, он либо впал в беспамятство такое, либо в обморок, и поэтому там отлежался он в гробнице, там же прохладно, вот камень отодвинули, а он оказывается живой. Ну, это как один из вариантов истории. Другие, то, что все-таки это срежиссировали ученики, и вот выкрали это тело, а на самом деле там кто-то появился, но похожий на Христа. Ну, я говорю, мы сейчас глубоко в это не будем, но буквально вот два слова скажи, пожалуйста, потому что эти истории популярны.
Да-да, и они популярны еще и потому, что такая мировая религия, как ислам, она тоже стоит на позиции, что Иисус не умер на кресте, а он как бы умер. Вот, он не умирал, значит, не воскресал. Вот. Но это с точки зрения ислама, я к тому, что она поэтому популярна. Вот. Но я хочу вам сказать, что это никак не совпадает с некоторыми даже историями. Я уж не говорю о Новом Завете, который все-таки авторитетная книга. Да, он прямо говорит, что Иисус умер, и Новый Завет прямо говорит, что он воскрес. И это нельзя сбрасывать со счетов, потому что христианство – это тоже мировая религия, и пока что еще по численности даже более весомая, чем ислам. Поэтому в этом смысле, как говорится, одно слово против другого слова. Но существует, кроме записей, вот в более древней книге «Новый Завет» или в более молодой книге «Ислам», в смысле «Коран», существуют еще исторические факты. И, значит, вот один из исторических фактов, который приводится в книге, знаменитой книге Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства», он как раз всем рекомендую, и он как раз об этом и пишет. Он приводит в том числе и исторические доказательства того, что Иисус воскрес. Вот, и теологические, и исторические. Так вот, среди исторических Джош Макдауэлл первым указывает вот на какой пункт, что ученики, которые пережили арест Христа и позор его распятия, там уже не важно, в этом смысле даже не важно, умер он на самом деле или не умер, хотя я уверен, что умер, и я верю Новому Завету, но сам факт того, что Иисус был арестован и распят как позорный преступник, он был достаточен для того, чтобы очень разочаровать его учеников, что и произошло, об этом даже Новый Завет пишет. Они в страхе сидели там, прятались, сейчас за ними придут. Вот. И это было ужасное событие. Они были полностью раздавлены, все эти ученики его, самые близкие, я уже не говорю о более далеких. Как для еврея Мессия и крест – это несовместимые понятия, потому что Мессия – это благословение от Бога, а крест, распятый на кресте, висящий на древе, в Торе описан как проклятый человек. И это несовместимые понятия для такого чисто еврейского ума того времени, такого не сильно образованного, потому что на самом деле Писание предупреждали об этом, мы об этом можем поговорить позднее, но ученики были раздавлены, и распятие Христа как факт доказывало в кавычках всем людям, что он никакой не Мессия. Собственно, поэтому его и хотели распять, чтобы доказать всем, что его претензии были необоснованы.
Да, кстати, вспомним, что ученики-то и не поверили в воскресение его.
Да, именно так. Они были раздавлены. И вдруг, после якобы ложного воскресения, эти ученики становятся просто героями. Они идут на что угодно, чтобы рассказать всем, что Иисус умер и воскрес. Они идут на смерть. Они идут на какие-то страшные лишения. Они готовы на все. Они из раздавленных людей превратились просто в твердокаменных таких, знаете, героев.
Я глыб. Не знаю, как... Да, они... глыб веры.
Да, просто супермены сплошные. От чего такая перемена? Это исторический факт. От чего такая перемена? Если от того, что они сами всех обманули, и зная про этот обман, они не могли так поменяться. Никто ради обмана на смерть не пойдет. Эти люди пошли на смерть только потому, что они трогали, как этот Фома неверующий, воскресшего Христа. Они были уверены в этом. Они поверили, что он таки Мессия. Да, он был распят, но он воскрес. И этот факт опрокидывал все предыдущие аргументы против его мессианства. Только человек от Бога мог воскреснуть. Только это такое великое чудо, что закрывались все остальные аргументы. И вот поэтому они и стали героями, потому что они видели своими глазами и общались лично с Иисусом воскресшим. Об этом нам прямо повествует Новый Завет. Но если даже не принимать во внимание свидетельство Нового Завета, сам факт того, что ученики стали апостолами, героями, великими людьми, изменившими вообще ход истории всего человечества и мышление человечества, потому что они написали Библию, точнее Новый Завет, который изменил все в этом мире, этот Новый Завет, и литературу, и мышление, и я не знаю, и культуру, и все на свете. Как раздавленные люди могли стать вдруг такими героями и великими реформаторами всего мира? Только одно объяснение. Они поверили от всего сердца, что Иисус воскрес. И поверили, потому что сами трогали его. Как,
да,
как
видели, команда. Видели, да. Видели, да. И то, что были свидетелями воскресения Христова, и то, что, мы, как мы помним, в 50-й день сошел на них Дух Святой. И вот эта сила невероятная.
Да, сила Божия их осенила.
Да, данная им от Бога, она и перевернула вообще весь мир. Хорошо, если мы посмотрим на, опять же, еврейский взгляд на текст. Вот я уже упомянула об этом в начале эфира, вот эту строчку «Ты ли тот, или ждать нам другого?» То есть это вопрос, который был задан Христу через учеников Иоанна. Вот как ты думаешь, вообще почему Иоанн адресует этот вопрос? То есть он сомневался, он хотел, не знаю что, чтобы ученики сами поговорили с Христом, убедились в том, что он Мессия. То есть вот какая была предпосылка этого вопроса, если мы об этом знаем?
Ну да, это очень такой, на самом деле, большой вопрос. И почему он большой, можно так сформулировать, что Иоанн, у него была миссия, он Иоанн Предтеча, да? Он Иоанн Креститель, он же Иоанн Предтеча. То есть у него была миссия объявить миру и указать миру на Мессию, что, собственно, он и сделал. Да, он крестил, и потом, когда увидел Иисуса и крестил его, вот, то... Он сказал знаменитые слова, это записано в Евангелии от Иоанна: «Вот идет Агнец мира, Агнец Божий, который Божий. Берет на себя да, грех мира». Агнец Божий. Вот это, собственно, и был процесс, процедура указания. Агнец Божий – это и есть Мессия.
Так вот особенно интересно, что именно после того, как он это заявляет, он задает этот вопрос. То есть вместо того, ну, по нашей логике, да, чтобы сказать ученикам, что да, там это Мессия, он пришел, вот теперь там идите служите ему, мое время закончено, он вот поступает таким образом. Что же за этим стоит?
Да-да-да, вот как раз в этом противоречие. Он сам же указывает, а позднее сам же вроде как. Я думаю, что все-таки вроде как, но это моя версия, я уже не претендую на объективность, но вроде как сомневается, да, и посылается учеников спросить у Иисуса, ты ли тот? Почему я думаю, что это вроде как сомнение? Надо вспомнить о том, что происходило с ним самим в этот момент. А с ним самим происходили ужасные вещи. Он сидел в тюрьме, и совсем скоро его ожидала смертная казнь через отсечение головы. И я думаю, что одним из мотивов, почему он послал учеников своих к Иисусу спросить, ты ли тот, было желание самому утвердиться перед смертью, что его миссия выполнена, что он прожил эту жизнь не зря, потому что она вот-вот должна была прерваться. Это как, знаете, это как человек пред смертью ну, я имею в виду, ну, например, там, хороший отец, да, он хочет видеть своих детей, да, убедиться, что они стоят, вот они живы, здоровы, вот он их вырастил и прожил жизнь не зря. Это такая аналогия, я не знаю, сколько она удачная, я на ходу ее придумал, но вот мне кажется, что Иоанн Креститель хотел просто убедиться, утвердиться, услышать от самого Иисуса, что да, это именно Мессия. И это своего рода сомнения, да, безусловно, но они так понятны, так извинительны, на мой взгляд, если вспомнить о том, в какой ситуации был сам Иоанн Креститель. И Иисус тоже, он его, ну, как говорится, не ругает, не топает ногами, как мог ты засомневаться, да, он ему отвечает прямо. И очень, кстати, любопытно, каким образом он ему отвечает. Там
да, он же не говорит «я Мессия», да.
Он перечисляет великие чудеса, которые он уже сделал. Но это не просто перечисление, хочу сказать я вам. Во-первых, это такая похожая цитата на Исаия 61, которую Иисус там читал в Назарете и говорил: «Ныне настало там, ныне исполнилось пророчество сие», да, там тоже слепые прозревают, отпустить узников на свободу и так далее. Похожий список. А во-вторых, этот список, и вот что любопытно уже из научной области, этот список совпадает со списком чудес, которые должен был совершить Мессия в иудаизме. И таких списков нет в Писании, но их находили в древних разных документах, например, в знаменитых вот этих вот свитках Мертвого моря. Там нашли список дел, которых должен сделать Мессия. Евреи же ждали Мессии, они готовились к этому, и они решили вот как-то из каких-то соображений, из Писаний, они вывели вот этот список. И любопытно, что он очень совпадает со списком дел, которые перечисляет Иисус, отвечая Иоанну Крестителю. То есть это своего рода такой более развернутый, усиленный ответ: «Да, я Мессия, посмотри сам, я исполнил все те чудеса, которые должен был исполнить». И подразумевалось, что Иоанн знает этот список. Поэтому вот такие любопытные детали стоят за кадром этой истории.
Спасибо тебе, дорогие. Ну что, напомним, что говорим мы сегодня о Рождестве, о Иисусе Христе. Мессия ли Он? Что говорят об этом древние тексты Библии, что говорит нам история, опять же, даже наука, потому что мы понимаем, она не всегда противоречит Писанию, хотя иногда, да, возникают определенные пикировки. Пожалуйста, напишите нам, в свою очередь, возможно, как вам открылось, что Иисус Христос есть Мессия. Почему именно вы считаете, что да, это именно тот, о ком говорил Бог, кого Он обещал для спасения всего мира? Нам здесь уже пишут разные и поздравления, и вопросы. И вот давайте, может быть, вопросы чуть попозже, потому что мне нужно хотя бы одним глазом их просмотреть. А вот просьбу Славы я могу, конечно, удовлетворить. Он обращается: будьте добры, скажите имя говорящего. Слава, специально для вас. У нас гость сегодня Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса». Максим Амосов. Так что вот находите его страницы ВКонтакте. Также обращаем внимание, что стрим наш выходит также на странице ВК «Евреи за Иисуса», где вы всегда можете посмотреть то, что у нас было, архивные записи, темы, гости, там всегда все интересно. И, кстати, писать вопросы. Даже если это не прямой эфир, мы обязательно отвечаем, хорошо? А мы продолжаем, и вот давайте мы, наверное, подойдем к следующему вопросу. О том, вот ты сейчас упомянул те дела, которые сотворил Христос, которые указывают на Него как на Мессию. И хотя мы иногда в эфирах и говорим на эту тему, но я считаю, что сейчас это уместно все-таки еще раз подчеркнуть, почему же все-таки люди в большинстве своем, как мы уже сказали, не все евреи. Это очень важно. тоже не все евреи, как у нас иногда любят говорить, вот все евреи, это неправда. Да, вспомните, из кого церковь состояла изначальная, и апостолы. Но почему же все-таки большинство людей не смогли в нем увидеть этого долгожданного мессию, хотя вот, пожалуйста, действительно, слепые прозревали, хромые ходили, воскресенье было, и никто бы, наверное, видя эти чудеса, не сказал, что нет, это не человек Божий, и не просто он как пророк или какой-то особенный, а вот именно мессия. Почему не случилось?
Ну, тут ответ совсем простой. Иисус сам дает на него ответ в знаменитой притче о богаче и Лазаре. Может быть, помните такую? Да. В Новом Завете она есть. Причина, по которой Иисуса не приняли, она простая – это грех. Грех, люди жили греховной жизнью, в основном, не все, конечно, но в основном греховной жизнью, даже евреи. Весь мир тогда погряз в грехе. Кстати, если вы обратитесь к истории, то это было страшное время в смысле развращенности человеческой. Страшные вещи, и они довольно известны. Сейчас масса разных фильмов про те времена, там, про Римскую империю. Их можно даже в популярных вещах увидеть. Мир был на страшно низком моральном уровне в то время. Иисус пришел в самые темные времена. И вот именно из-за греха, который застит глаза, люди не смогли увидеть Иисуса. И он сам об этом говорит. Если, там, напомню вам вкратце эту притчу о богаче и Лазаре, что был богач, который хорошо жил, и был бедняк Лазарь, который просил милостыню у ворот дома того богача. Вот, и вот они оба умерли, и Лазарь, бедняк, попал в рай, а богач в ад. И он просит Авраама, который и там каким-то образом умудряется быть, и говорит, мол, ну, пошли кого-нибудь там. Сначала он просит облегчить свое участие, да. А потом это уже отдельная песня. Но концовка такая. Ну, хорошо, я понял, что мне отсюда не выбраться из этого ада. Мне совсем плохо, но я переживаю за своих родственников. Пожалуйста, пошли кого-нибудь сказать им о том, как плохо в аду и как хорошо в раю, и что для этого надо жить по Божьим законам. Пошли кого-нибудь. На что был дан ответ, что... У них есть на это Моисей и законы. И если они не слушают Моисея, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. И вот это вот такой ответ, который я облёк в простые слова. Грех мешает людям увидеть Божью истину. И надо сказать, это очень обидно, потому что во многом евреи, они были более других, приготовлены к тому, чтобы узнать Мессию, более других народов. Они для этого были, собственно, избраны, чтобы быть посредниками между Богом и людьми, принести людям учение Божие. И частично евреям это удалось. Да, они дали миру Библию, они дали миру самого Мессию, самого Иисуса. Но вот как народ они не признали его при этом. И обидно вот почему. Потому что так называемое вербное воскресенье за несколько дней до распятия Иисуса Христа его народ встречал в Иерусалиме как Мессию. И об этом можно долго говорить, почему я уверен именно в такой трактовке вербного воскресенья. Но я уверен, что это именно так. Я готов защищать эту точку зрения. Его встречали как Мессию, но эта встреча, она не отражала, видимо, глубинной веры. Потому что через несколько дней Иисус был распят, и часть из тех, кто встречал его как Мессию, там записи не сохранилось, кто там был и там, и на встрече, и на площади, крича «распни его», да, но, по крайней мере, часть из этих людей, которые, наверное, встречали его как Мессию, потом кричали «распни его», это говорит о поверхностности людского мнения. Когда мы говорим, что... люди там признают или не признают Мессию, или признают или не признают Бога, речь идет уже не о поверхностном признании, а о глубинном. Вот того самого глубинного-то и не случилось, а оно случилось лишь у нескольких, ну, там было несколько десятков все-таки учеников в начале, да. Вот эти люди, они, кстати, тоже были евреи, просто их было немного, вот они глубинно приняли его как Мессию. Большинство же глубинно не приняли. Но надо сказать, что первые годы после Христа, первые десятилетия церковь чрезвычайно разрасталась именно за счет евреев, которые обращались, десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч евреев, а может быть и более того, и миллион там набежал бы. История не сохранила этой информации. Да, но многие евреи обращались глубинно к Иисусу Христу в первые годы после его распятия и воскресения. Так что вот я думаю, что причина того, что не узнали, это грех, но потом все-таки начали узнавать. И очень многие евреи того времени обратились ко Христу. Не большинство, но заметная доля.
Да, и когда встречали его как мессию, встречали как того, в кого они хотели верить. То есть да. Царя, воина, он им этого не дал. То есть не дал освобождения Израиля из-под римского ига, соответственно, ну, раз ты не даешь то, что мы хотим, значит, ты не тот,
да, Таня, спасибо,
кого нам обещали.
Да. Вот одна тоже важная причина. Люди того времени, грех заключался еще в том, что они не знали Писаний. И они по незнанию, по невежеству ожидали Мессию совсем не того, кого Писание им обещали. Они ждали Мессию, которого они хотели сами, некоего, ну что ли, не знаю, Наполеона, который победит всех врагов, или там Александра Великого, который был ближе к ним тогда, или Давида царя, вот такого какого-то Мессию, человека, который принесет победу физическую евреям, поможет скинуть римский гнет со своих плеч, и совсем не ожидали того, кого Бог хотел дать, и кого Он дал, того, кто примирит, даст путь примирения любой души с Богом, да, вот этот путь Христов, да, Голгофский путь.
Ну и, к слову, надо сказать, конечно, у них были яркие примеры, потому что всех, кого ты сегодня даже перечислил, или часть из них, личности библейские, это Иосиф, Моисей, Давид, все они что делали? Приносили освобождение. Вот Иосиф избавил от голода, Моисей вывел из Египта, Давид начал формировать вообще Израиль как царство, и такой был победоносный, много вел войн, да, а Христос, по их мнению, этого не сделал. Хорошо, но мы понимаем, что он сделал гораздо больше, слава Богу.
Аминь.
Здесь нам пишет Геннадий о том, что сравнивает Давида, прообраз Мессии. И вот он сам говорил проповедь о Сауле и Давиде, сказал, что мы ждем второе пришествие Машеха, а Иудеи первого. Но мы ждем одного и того же, хотим мы этого или нет. Чаще абсолютный акцент ставится на различия, разногласия, а ведь ждем мы одного и того же Мессию, это большой объединяющий фактор. Да, мы с вами согласны. Конечно, конечно. И про то, что мы неоднократно говорили, но и сегодня еще скажем, вспоминаем послание к римлянам о том, что наступит время, когда Израиль спасется, когда войдет полное число язычников. Мы неоднократно обращаемся к этому месту Писания, я думаю, что будем еще это делать. Ну вот у нас буквально две минутки до завершения нашего сегодняшнего первого эфира в новом году. Давай подведем какое-то резюме тому, что мы сегодня
сказали. Иисус родился 2000 лет. И мы желаем вам всем, дорогие слушатели, зрители, чтобы Он родился у вас в сердце, чтобы вы поверили в Него, чтобы вы обратились к Нему, примирились с Богом. Это лучший подарок на Рождество, на Новый год. Ну, вот, пожалуй, так как-то.
Пожалуй, так, да. И слушайте, конечно, нашу передачу. Смотрите ее, задавайте вопросы, потому что это очень важно. Пишите нам, давайте общаться, давайте вместе находить истину, читать Божье Слово, любить его, потому что вот сегодня мы неоднократно говорили, что проблемы были у народа из-за того, что они не знали Писание. Мы можем представлять себе все, что угодно, как угодно, фантазировать, чего бы нам хотелось, и выдавать это за истину, но тем не менее есть Слово Божье, есть Дух Святой, который нам открывает эти глубины, истины. И есть мы друг у друга для того, чтобы, опять же, поговорить на какую-то тему важную для нас, задать вопросы, что-то для себя получить. Во всяком случае, я очень надеюсь, что мы с этой задачей справляемся. И сегодняшний эфир этот был тоже направлен на эту цель. Открыть что-то новое, утвердить вас в том, что действительно кто нам родился? Спаситель для этого мира. Максим, спасибо. Спасибо тебе за эфир.
Ой, слава богу, спасибо за приглашение, Танечка.
Дорогие, итак, до следующей встречи. Счастливо. Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.